Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее переведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Вот в прошлый раз мы обсуждали документ Всемирного Русского Народного Собора, который был выложен на их сайте, обращение к мыслящим людям России. И сегодня хотелось бы продолжить, потому что мы не успели в тот раз, он очень объемный документ, продолжить дискуссию на тему этого документа. Вот мы остановились на главе, как вы помните, там были такие подглавы. Мы остановились на географии нашей цивилизации и ее экономических приоритетах, неизбежность Евразийского союза. Здесь тоже хочется маленький кусочек прочитать начало. «Русский народ заселил северную часть Евразии, удаленную от незамерзающих морей территорию с суровым континентальным климатом, малопригодную для высокорентабельной экономики. Впервые в мировой практике мы стали свидетелями многовекового миграционного потока, направленного против градиента плодородия». Вот мы об этом немножко говорили в прошлый раз, как раз о том, что русские люди часто заселяли именно как-то ту территорию, которая, казалось бы, вопреки житейской такой логике, была непригодна для проживания, непригодна для того, чтобы вести там сельское хозяйство и так далее. Тем не менее, вот у нас было именно такое вот, как не место под солнцем искали, а место навстречу солнцу. Вот, и, значит, следующая глава у нас была, которую мы уже не затронули, «Национальная элита – залог цивилизационного успеха». Вообще сейчас очень остро стоит вопрос о формировании национальной элиты, и для многих слово «элита» оно уже в каком-то смысле потеряло свое такое подлинное значение. То есть элита сейчас понимается как некий слой, скорее всего, финансово отделенный от остального народа. А по большому счету, вот как раз здесь и говорится о том, что национальная элита – это как раз не материальная элита, а тот слой, который формирует, мыслящий слой. И вот как раз бы здесь хотелось спросить, потому что этот вопрос стоит перед многими людьми, которые занимаются духовным окормлением, это и люди, связанные с образованием, и, конечно, которые несут пасторское служение. Как вы думаете, как нужно формировать элиту? Может быть, какой-то такой совет, потому что над этим многие думают, и, может быть, это какой-то будет еще один совет в общую струю.
Конечно, для того, чтобы говорить о формировании элиты, нужно иметь достаточно широкий кругозор. Наверное, нужно иметь какое-то очень хорошее общее представление о состоянии дел в Отечестве. И, наверное...
Но именно вы как священник. Вот что вы...
Да-да-да. Я об этом как раз хотел сказать, что священник, с одной стороны, ведь, по сути дела, мне здесь в студии Народного радио приходится выступать, ну, по сути, как одному из рядовых священников Московской епархии, не более того. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, всякий священник, рядовой или поставленный на какое-то ответственное послушание в церкви, так или иначе соприкасается действительно с очень многими слоями жизни. Вот у меня еще свежие впечатления от вчерашнего посещения следственного изолятора, в котором я несу свое служение. И я, может быть, позволю себе некоторое отвлечение на несколько фраз, что вот я встретился с удивительной судьбы людьми. С одной стороны, это... Ну, совершенно жуткие преступники, и в большей степени поражает совершенная безнравственность их преступлений. Ну, жуткое просто совершенно.
Это убийцы?
Убийцы это, мягко может быть, да? Нет, ну, убийства ведь разные бывают. Человек в пьяном угаре кого-то ударил, он даже не помнит, как он убивал, он не имел намерения убивать. Вот, это одно. Убийство, разумеется, остается убийством. Кстати говоря, это даже и статья другая.
Да.
Убийство в прямом виде, это 105-я статья, там часть вторая чаще всего, а нанесение каких-то повреждений, повлекших смерть, это другая, 111-я статья. Так вот, так или иначе, здесь человек, может, даже и не имел намерения убивать. У него было преступное состояние, в котором он не отвечал за себя. То есть, в любом случае, он несет какую-то ответственность и даже кару какую-то, да, которая и законом предусмотрена, и Божьей заповедью предусмотрена. Но когда человек совершает сознательные, нравственные, совершенно уродливые, омерзительные поступки, это ужасно. И с другой стороны, ты видишь, как перед тобой человек, вот совершивший эти преступления, он их обнажает, обнажает свою душу. Он делает какие-то очень неумелые, какие-то совершенно неуклюжие какие-то шаги, но все равно к Богу.
То есть вы вчера столкнулись с тем, как человек, может быть, впервые в жизни, да, поисповедовался и, главное, раскаялся в этом преступлении?
Чаще всего, конечно, там они каются именно впервые. Хотя есть, конечно, и люди, которые, более или менее церковной жизнью жили, да. Другой герой вчерашнего посещения – это человек, герой Чеченской войны. Причем именно герой войны, не просто вот один из десятков тысяч солдатиков, которые вот в окопах там, значит, сидели, стреляли, в них стреляли, а именно герой, который был вот на острие, сотрудник одного из там каких-то таких важных подразделений. И вот он тоже там за решеткой.
Это вообще большая проблема вот этих людей, которые вернулись и часто просто не понимали, как жить в обычной жизни, и где они были особенно и не нужны.
Да, да. Так вот, мы же говорим об элите. Почему мы разговор об элите начинаем из тюрьмы?
Да. Да?
Так вот, оказывается, что эти люди действительно преступники, да, и вот и тот, и другой, и третий, там, и какой-то четвертый человек, они совершили преступление, действительно, и суд их осуждает и произносит приговор над ними, и они получают срок, это действительно так, и они признаются в этом. То есть, с точки зрения общества, это люди, раньше бы сказали, отбросы общества, да. Но, так или иначе, именно вот там начинается некое формирование человека, вот в его в таком онтологическом смысле, да, когда вот этот заключенный приходит и говорит, что он раскаивается в том, что он соделал, и это раскаяние реализует дальше в своей жизни. В каком-то смысле это модель создания элиты. Может быть, не создание, потому что элита в той или иной степени, конечно же, существует, но так или иначе некого оздоровления, может быть, нового построения, воссоздания элиты. Да? И коль скоро вы спрашиваете именно как у священника, и даже заострили на этом внимание, то я предлагаю все-таки священнический ответ. Да? Вот я предлагаю эту модель для того, чтобы всякий человек, причисляющий себя к элите, так или иначе, он вспомнил о том, что само по себе пребывание в этой элите, так или иначе, внешними признаками обусловленное, то бишь то, что как раз вы и сказали, финансовая состоятельность, наделенность властными полномочиями и так далее. То есть вот некие формальные вроде бы признаки элитности, они совершенно не дают человеку какого-либо морального права, да, и какого-то нравственного долженствования у него нет по поводу того, что он возвышается над кем бы то ни было. И вот эти люди, с которыми вот я вчера встречался, они могут оказаться, в кавычках говоря, элитнее человека, наделенного полномочиями и кабинетами.
В этом смысле элита – это очень земное понятие. Оно совершенно не переходит уже на такой вечный момент. То есть перед Богом все равны?
Это немножко другой угол зрения. Да? Мы сейчас как раз и говорим, ведь в документе говорится о том, что необходимо вот такое формирование национальной элиты, которое обеспечило бы процветание, да вообще просто
поэтому
существование нации.
Поэтому интересно, как духовной точки зрения на это посмотреть.
Конечно, здесь есть некоторые земные аспекты, земная проекция этой элиты, и, конечно, мы из чтения Покаянного канона знаем о том, что там станут и владыки, и князи, цари, и священники, и простые люди, да, и вот где обрящийся аз, вопрошает молящийся, читая Покаянный канон, где я найдусь, где я, куда я встану, среди кого я встану. Там-то, конечно, на суде Божьем там все по-другому. Но так или иначе, коль скоро стоит вопрос о формировании, воссоздании, оздоровлении этой элиты, то, наверное, вот такая модель, о которой я сейчас говорил, будет наиболее предпочтительной. Ну и, конечно, следуя тексту документа, о котором мы сейчас говорим, об обращении дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора, там есть слова, которые вполне четко определяют некоторые аспекты формирования вот этой национальной элиты. То, что элита не отождествляется с властью, не отождествляется вот с этими самыми финансовым благополучием или еще какими-то какими-либо формальными признаками, а элита – это носители национальных ценностей. В этом смысле и хороший учитель может быть национальной элитой, и врач в поликлинике может быть национальной элитой, когда при зарплате 7, 10, 12 тысяч рублей он может спокойно говорить, что я национальная элита. Я знаю, в том числе и среди моих вот, даже близких друзей, есть люди, которые, я не могу сказать, работают, они просто служат медицине, например, имеют научную степень, защищали кандидатские диссертации, работают в очень известных медицинских учреждениях в Москве и получают зарплаты менее 20 тысяч. Причем проработав уже 5, 10, 15 лет в системе здравоохранения. Это болезнь общества, это болезнь в целом вот этой отрасли отечественного хозяйства. Ну, так или иначе, это факт. И что же, мы давайте будем по зарплатным ведомостям элиту определять? Конечно, нет. Поэтому следование за элитой, это тоже не слепое следование за теми, у кого туго набит кошелек, да, а за теми, кто способен нести и реализовывать для начала в своей жизни вот эти нравственные ценности, национальные ценности, национальное достоинство, и реализуя их в своей жизни, могут и некоторым образом показывать примеры для тех, кто за ними следует. Тогда элита выполняет свою задачу.
Следующая глава у нас называется «Факторы стабильности и динамики нашей цивилизации». И мы немножко говорили о том, что мы говорили о том, как, что наши соотечественники в малой степени готовы жертвовать индивидуальной свободой ради групповых интересов, и о том, что все-таки готовы при этом отказываться от личных амбиций во имя более высоких целей. Но там очень интересно, еще вот мы не успели поговорить, в этой же главе говорится, ну, в каком-то смысле сравнивается западное общество, восточное общество и наше. И говорится о том, что больше всего вот именно русская цивилизация, она опирается на идею, что очень важна идеология. И в этом смысле говорится о том, насколько опасно для развития страны такое внутреннее духовное капитулянство, то есть отказ от собственных ценностей, от ценностей собственной цивилизации.
Обращение вовне такое, с поиском этих идей вовне.
Да, и говорится о том, насколько это может привести к катастрофе даже, к кризису и разрушению цивилизации. Предшествует всегда этой катастрофе, это опять-таки я документы беру, выраженный контрцивилизационный слой. И, в общем, в разных периодах нашей истории мы видим, как этот слой направляет свою атаку на самые важные базовые институты и символы общества. Вот там армия, семья, да, русская история, русское национальное самосознание. Но самые большие удары, они приходятся на государство и церковь. И, то есть, как мы, опять-таки, даже вот в совсем недавнем времени, в общем-то, это даже и не успокоилось до конца, мы видели, как атака была направлена именно на государство и церковь. Вот, наверное, важно понимать, что это не просто какие-то спонтанные ситуации, которые возникают там от того, что у нас не такой там президент или не такая церковь, которые, конечно, всегда и в государстве, и в церкви, везде люди, это понятно, да, и что любые какие-то болезненные процессы, которые происходят в обществе, они затрагивают и все институты, как и здравоохранение, образование, и вот то, что вы говорили про здравоохранение, да, тоже определенная такая болезнь. Так вот, наверное, да, важно очень понимать людям, насколько эта атака, она происходит не случайно, и всегда есть какие-то кризисные моменты, всегда есть, что, есть возможность покритиковать, но насколько важно человеку, вот каждому, вот из тех, кто слушает, вообще каждому человеку понимать непродуктивность критики, а вот создавать на своем месте.
Действительно, не случайные события происходили в предыдущее вот время, год, два, три назад, и, наверное, беспрецедентные по своей напряженности атаки, информационные в первую очередь атаки, атаки, предлагающие какие-то новые смыслы, которые противоречат национальным устоям, нравственному фундаменту, цивилизационному коду, как мы часто повторяем, нашего Отечества и нашей нации в широком смысле, да, как русского мира.
Это некие идеи, которые приходят извне, но которые предлагаются обществу, и общество часто принимает их.
Да. И, знаете, может быть, даже здесь важно, что общество не только принимает или не принимает, но иногда некоторое такое вступление в полемику с этими вбрасываемыми идеями. Ну, о чем речь, да? О том, что вбрасывается идея некоторой относительности христианских ценностей, да, например, относительности там, заповедей Божьих, относительности важности института государства как такового, как этнообразующего, может быть, даже как некого собирающего народ. Да? То же самое касается и идей, которые так релятивистски настраивают человека к церкви через некоторое такое оспаривание христианских заповедей, да? Что это не абсолютные истины, а некоторые такие относительные. Они верны только для тех, кто в них верует. Вот главный посыл вообще, не побоюсь этого слова, дьявола, который борет человека в этом мире и борется с Богом. Да? Нужно подставить под сомнение главные истины, и тогда человек начнет колебаться. Да? Просто взять у него почву из-под ног, убрать, и он начнет падать. Вот, и поэтому, естественно, что в борьбе за то самое место под солнцем, о котором мы говорили в соответствующей главе, да, а это, как мы увидели из этого обращения, борьба за место под солнцем, в кавычках, это есть вот как раз такая формула борьбы западного мира за сферы своего влияния. Да. Вполне такая, может быть, где-то даже и успешная эта модель. Да. Но вот в рамках этой модели борьбы за место под солнцем, условно говоря, западное мышление, да, мы сейчас не говорим о том, что все люди, живущие западнее Калининграда, они вот прям такие враги, да, разумеется, это было бы совершенно оголтелым каким-то таким представлением, конечно, нет, да, речь идет о некотором таком вот цивилизационном менталитете этих народов, да, который реализуется в том числе вот и в совершенно конкретных исторических событиях, да, вот мы знаем захватнические походы, войны и так далее. Так вот, когда мы говорим об этом, об этой борьбе за место под солнцем, мы хорошо понимаем, что туда включается в том числе и совершенно четкая, целенаправленная, хорошо рассчитанная, пропагандистски выверенная борьба против главных, фундаментальных государства образующих, народа образующих, идей, символов, знаков, исторических событий того общества, которое нужно выгнать из-под солнца. Да, ведь это же борьба за место. Сейчас мы занимаем это место. Как нас выгнать? Ну, с помощью оружия что-то не очень получается, да? В 1612 году не получилось. В 1812 году не получилось. В 1941 не получилось. Ну и так далее, да? Вот, на льду Чудского озера в 1242 году не получилось. Не получается вот почему-то.
Вот. Значит, надо какие-то другие механизмы.
Да. А нужно тогда изнутри. Если с внешним усилием не получается, нужно изнутри.
Вот изнутри тут очень большой акцент такой именно делается на том, что никакие внешние угрозы, даже такие информационные, даже сознательно продуманные, они не будут работать в том случае, если нету внутреннего вот этого именно духовного капитулянства.
Да, совершенно верно. Потому что...
То есть мы сами способствуем...
Как только открытая внешняя угроза начинает маячить на горизонте, происходит сплачивание. И самым удивительным, таком, просто даже невероятным каким-то, даже где-то и необъяснимым во многом, рационально необъяснимым, для верующего человека все понятно, конечно, но рационально необъяснимым фактом является сплочение народа перед угрозой войны в 41-м году. Да? Мы знаем, что не прошло еще сколько? 24 года от революции прошло. Еще даже не живы, а молоды еще те, кого раскулачили, отцов и матерей, кого посадили в лагеря и расстреляли. Разобщение внутри вот этого советского такого социума колоссальное. 37-39 годы машина террора прошлась по всей территории тогдашнего Союза. И тем не менее, несмотря даже на это, люди нашли в себе и силы, и мотивацию, и ну, просто дух, да, чтобы встать на защиту вот даже такого отечества. Да? И как оказалось, что вот эти простые солдаты, они оказались выше своим духом, силой, крепостью своего духа, даже какой-то своей простотой в христианском смысле, да, что вот они просто встали и пошли, не утруждая себя какими-то вот рациональными поисками идеи, чтобы вот надо идти или не надо, надо защищать свою родину или не надо. Они оказались выше всех вот этих вот политических дрязг и каких-то размышлений. Вот, и в этом смысле, ведь вы сказали, что без внутреннего врага и без внутреннего какого-то, без внутреннего капитулянства,
соглашательства,
да-да-да, внутреннего врага, в первую очередь, в самом себе, да-да-да, это правильно нужно понимать, да, вот, так вот, перед лицом совершенно откровенной опасности, да, мы сплачиваемся. А как только внутри нас происходит некоторое расслабление, вот у нас все хорошо, у нас все так в целом неплохо, и все так даже и даже и замечательно, и вот, вот здесь как раз-таки ну, такая неконцентрированность вокруг какой-то идеи, она действительно способствует тому, что народ можно разобщить, разбить на группы такие по интересам, которые эти интересы потом сталкивать, и таким образом получить очень внутренне конфликтное общество, которое не будет гомогенным, да, однородным. И таким обществом будет легко управлять, памятуя древнюю формулу, да, всяких захватчиков, разделяя власть. Да? Вот это и происходит. То есть, если есть консолидирующая идея, ну, в виде, например, христианских заповедей, и она равно признается всеми, при наличии огромной разницы в доходах, при огромной разнице в уровне жизни на огромных территориях, но есть некая консолидирующая идея от Сахалина до Калининграда. Это христианские заповеди, которые признают за важный моральный авторитет даже и нехристианские народы, живущие на территории современной России, которые, опять-таки, входят в орбиту русского мира. Да? Значит, чтобы деконсолидировать такое общество, что нужно сделать? Конечно, нужно поставить под сомнение консолидирующие факторы. Какие они? Ну вот, это государство, это церковь. А там, где церковь, значит, и все то, и морально-нравственное какое-то учение, я уж не говорю там о богословии каком-то, да, потому что там все в глазах современного такого обывателя, да, ну, такого, скажем так, постатеистического, если можно так выразиться, да, то есть человека, который...
Или вот, человек, который причисляет себя к мыслящему слою.
Ну, да, пережил атеистическое время, вот не получил христианского воспитания, как многие, да, для которого очень легко поставить под сомнение любую богословскую идею. Просто в силу того, что человек и никогда и не встречался с этим богословием и не пытался что-либо изучать, да, ему предлагается готовый такой рецепт, готовый такой бутерброд, да, вот съешь его, да, что это плохо, и все. И человек этот бутерброд потребляет. Вот. Поэтому, естественно, что и задача, в том числе и элиты, о которой мы сейчас говорили, и задача каждого человека в русском мире, каждого из нас, понимать, что мы должны ну, не просто вот проживать свое время спокойно, чтобы у нас было что поесть и что попить, а хорошо понимать, что если мы не будем отстаивать свои ценности, они будут заменены другими ценностями. И, как сказал, кажется, Столыпин, да, и это в документе есть, что тогда народ станет удобрением для другого народа. Всего-то навсего. И это в каком-то смысле очень хорошо сочетается и так коррелируется, соотносится с фразой Наполеона известной, да, что если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую армию. Все очень просто. Если это было верно в конце 18-го, в начале 19 века, то почему это неверно в начале 21 века? Абсолютно точно так же.
Вот совсем недавно мы отмечали праздник Победы, и, казалось бы, это уже такая неоспоримая, неоспоримый такой подвиг нашего государства, нашей страны, и тем не менее, даже опять-таки внутри страны находятся люди, и их немало, которые и по отношению к ветеранам, и по отношению вообще к этой войне ведут себя, ну, прямо скажем так, не просто нечестно, даже агрессивно, и вот... Интересно, у меня тоже такой вот, это часто такой возникающий разговор, когда люди, ну, это мои сверстники, они говорят, а вот вы христиане, где в Евангелии написано, что надо там брать меч и защищать свою страну, свою государство? Если вы христиане, значит, надо подставить щеку, надо всем простить.
Ну, это совершенно отдельный разговор, и ответ на него давно уже дан. Это то, о чем вы сейчас говорите, это такое избирательное, тенденциозное чтение Священного Писания, и кого как не христиан искушать этим таким вот тенденциозным, выборочным, вырванным из контекста чтением Священного Писания. Вы помните, чем дьявол искушал Христа в пустыне? Чем? Он ему предлагал какие-то соблазны? Да нет. Чем? Он его искушал словами 90-го псалма, ни много ни мало. А давайте почитаем, искажал ли сатана слова этого 90-го псалма? Нет. То есть, священ... Нет, не искажал. А что же тогда, как можно Священным Писанием искушать? Можно дать очень точную цитату и потом ее превратно истолковать. Всего-то навсего. И Господь ему отвечает, что нет, ты не так читаешь это место. Вот Господу Богу твоему служи, ему единому поклоняйся. Все. Да? Также и здесь. Почему те, кто вспоминает все время про щеку, забывают о том, что Господь говорит о том, что пришло время взять меч, например, в одном месте. В другом месте, ну, тоже совершенно хрестоматийное, нас тоже в этом обвиняют, но уже в другом контексте, да, что Господь взял веревки и выгнал торжников из храма, да, то есть тех, кто там менял деньги, менял и продавал голубей там, и так далее. Что вот как это так, вот вы давайте подставляете щеку, а почему вы выгоняете этих торжников? Вот, так что там, где необходим меч защиты веры, защиты Отечества, и церковь всегда благословляла воина на ратный подвиг, это всегда было. И мы знаем, кто у нас начинал бой, известный с татаро-монгольским воинском, монах Пересвет, да? Монах даже, который своим подвигом вдохновил, да, русское войско на вот это, на вот эту брань, вот, и не посчитал, что это будет нарушение каких-то христианских заповедей, потому что он вставал на защиту Отечества. У него не было никакой ненависти к врагу, он защищал Отечество. Вот и все.
Мы знаем, что в православной церкви люди самых разных взглядов, разных там направлений политической мысли, но возможен ли православный христианин без патриотизма?
Патриотизм происходит от слова «патер» греческого «отец» или «патрия» – «отечество». Соответственно, патриотизм в каком-то смысле – это верность отцам, если вот попробовать буквально понять это слово – верность отцам. Если неверность отцам в каком-то смысле соответствует христианскому учению, ну, значит, христианин, наверное, может не любить свое отечество. Но я так предполагаю, что здесь уместно вспомнить слова святителя Филарета, который говорил, что плохой гражданин земного отечества не может быть хорошим гражданином небесного отечества. Так что здесь ответ однозначен. Другое дело, как понимать патриотизм, и здесь тоже огромное количество разных течений мысли, которые утекают вообще неизвестно куда. Хотя любовь к Отечеству, которая, собственно, является синонимом патриотизма, вполне такое определяемое понятие, которое очень хорошо укладывается, опять-таки, в рамки заповедей. да? Потому что служение своему отечеству, оно во многом определяется служением своему ближнему.
Угу.
Ведь солдат, опять-таки, он встает за свою родину. У него не просто задача из окопа выстрелить по такой-то цели, как в компьютерной игре, да? Недаром в войнах всегда побеждал дух, а не оружие, даже современное, самое современное. Мы знаем, что Великую Отечественную войну, особенно вот в 42-43 годах, ну, скажем, там, немецкая военная техника, авиационная техника, танки превосходили наши во многом, по многим параметрам. К концу войны наша военная техника во многом превосходила немецкую технику, но это к концу войны. Уже за несколько месяцев до конца войны там войска начали получать там какие-то образцы вооружений. Вот. Так что дух побеждает. И, соответственно, если в духе солдата есть такое понятие, как любовь к отечеству, конечно, он будет четко понимать, что вот сейчас, выполняя вот эту маленькую свою боевую задачу, он в том числе защищает свою мать, своего отца, там, детей и так далее. Защищает. А не с ненавистью уничтожает своего врага. Это совершенно разные посылы. Это четко нужно понимать.
Вот у меня прям на днях такой разговор был, причем с человеком, который с православным христианином, который посещает церковь, приступает к таинствам, и когда, ну, сейчас уже стало достаточно модно так ругать правительство, ругать власть, и когда я ему сказала, что все-таки у нас же действительно сказано, начальствующего в народе там не злослось, то, в общем, единственное, что я ему могла противопоставить, и там не сказано, какого начальника, плохого, хорошего. Более того, ведь даже есть такое, это послание апостола Павла, что нет власти не от Бога. Это было сказано, когда еще язычники правили. Вот я на эту тему тоже...
И не просто язычники, а гонитель христиан Нерон. Не просто язычники, а враги веры Христовой. Да.
Почему так опасно, пагубно для человека вот это вот такое отношение к власти, которое уже действительно, как я повторюсь, стало уже таким почти обязательным?
Ну, действительно, это где-то какая-то дань моде, знаете, что сейчас, если на твоем языке нет этого злословия, значит, ты не модный, не актуальный, не современный. Ну, это глупость, конечно. То есть, ну, человек пытается реализоваться, в этом есть какое-то такое ментальное паразитство какое-то, да, такое вот паразитирование какое-то, да, такое, когда человек сам не способен выдвинуть некую идею, да, не способен сделать что-то очень важное, тогда он паразитирует на том, что больше его самого. Да?
Угу.
Ну, вот как вот эти вот шавки, которые пытались, значит, вот, укусить Церковь Христову, да, в средствах массовой информации, да, во все времена, да, не только сейчас,
угу.
Потому что информационная война против Церкви, она не в 20 веке началась,
ну, да.
Да, а еще и в первом, да, когда пытались, информационная война уже в Евангелии есть, да. Когда подкупили стражу и сказали, что, да,
да,
помните, вот уже информационная война, где вы скажите так, а вот не так, как было, да, и тогда вам ничего не будет, мы вас не арестуем за то, что вы римские воины, да, нарушили воинский приказ и как-то там упустили Христа, который ушел там, а его ученики унесли, да, вот уже информационная война. Так вот, к сожалению, многие идут на поводу вот у, ну, это банальность, конечно, у средств массовой информации, повторяют вот эти шаблоны, их штампуют, их тиражируют, эти шаблоны, не имея сами своей устойчивой точки зрения. Да? И поэтому выгоднее просто, даже безопаснее некоторым образом, течь по течению.
Но точка зрения тоже формируется уже в зависимости от увиденной информации. Информация предлагается именно средством массовой информации.
Конечно, конечно. И когда там складывается такая определенная картина, вот, ну, что тут говорить. Да? Вот, поэтому...
вот как среди этого человеку выработать правильный критерий?
Ну, какие правильные критерии? Христианство всегда было, ну, как сказать, точнее, христоцентрично. Да? Вокруг Христа строится жизнь всякого христианина. И в этом смысле она ориентирована на его внутренний мир, на его внутреннюю жизнь. Насколько я соответствую своему учителю. Да? Вот повестка дня, каждого дня христианина. Да? Насколько я иду за Спасителем, насколько я соответствую словам апостола Петра, который сказал, вы причастники божеского естества, насколько я причастен Богу, насколько я Ему уподобляюсь, и насколько во мне осуществляется вот тот процесс, о котором мы часто говорим в наших передачах, обожение, феосис. Вот. И поэтому...
Но при этом человеку же все равно важно не замкнуться только на себе, он же все равно участвует в жизни.
Но вот это ориентирование себя, уподобление себя Христу, оно не может проходить как-то автономно, потому что реализация этого уподобления, она исключительно через заповеди, которые Господь сформулировал, когда его спросили, какая главная, он сформулировал в виде двуединой заповеди любви. Люби Бога и ближнего. И причем не прежде Бога, а ближнего ты не любишь, значит ты лжец, да, апостол говорит, а через ближнего к Богу. Значит, без любви к ближнему, причем самой деятельной любви, вера без дел мертва, конечно, апостол Яков говорит, да, и святой праведный Алексей Мичев, пресвитер московский, да, говорит, что Бог познается опытом деятельной любви. И только так. Значит, получается, что христианин ориентирован на вот это сопоставление себя со Христом через служение ближним. И если человек так будет относиться к ближним, и, соответственно, через ближних и к своему Отечеству в целом уже более широко, да, он увидит, что многие вещи, которые он слышит, это простое пустозвонство. Вот, ну, ни много, ни мало. Это зарабатывание каких-то политических очков, каких-то профессиональных очков, там, не знаю, у журналистов. Там, да? Я, конечно, ни в коем случае никакие ярлыки не навешиваю. Да? Разумеется, что есть и там везде честные, достойные люди. И даже более того, я уверен, что их большинство. Да? Вот я помню, как-то у нас в семинарии был такой краткий курс, правовой, который нам читали преподаватели Академии МВД.
Угу.
Профессиональные люди, да. И вот один из них начал лекцию с такого тезиса, что вот в нашем сознании вот часто акцентируют внимание на том, что вот у нас там 800 тысяч человек в тюрьмах сидят, миллион сидит. И тут же возникает такой штамп средств массовой информации. Это, мол, по официальным данным. А вот на самом деле, откуда они знают, что они объездили все тюрьмы там. А вот на самом деле и умножают на 2, на 3. А кто посмелее, на 4 умножает. А кто совсем радикальный, на 5 умножает, там, на 10.
А потом говорят, что полстраны сидит, пол охраняет.
Ну, да. Нет, ну это про другие времена. Это немножко, это другое немножко. Это про другое. Вот. Ну, так или иначе, сейчас речь идет не о том, сколько точно, да. Вот. А главное продолжение фразы, которую он сказал. Он сказал, что на самом деле порядка 90% и чуть больше, 91-92% это законопослушные граждане, о которых ничего не слышно вообще. О них не говорят. Ни в средствах массовой информации, ни там, в печатных, в интернетных изданиях, потому что это неинтересно никому. С чего тут интересного, если человек зашел в троллейбус, там, в автобус, купил билет, сел и поехал? Что тут интересного? Вот если он разбил там будку водителя, ударил водителя и там зашел, там накричал на кого-то, там облил краской этот троллейбус. Вот это интересно кому-то.
Это,
да?
Наша русская действительность, как будет представлена,
да,
в очередном,
да, да. Совершенно верно. И когда таких 10 поступков, да, а 90 упущено совершенно, да, 90 в рамках правовых норм, да, и в рамках моральных норм, в рамках этических норм, а 10 вне рамок. Освещают 10, а не 90.
Это и есть неправда.
Это и есть неправда, конечно. И это, разумеется, ну вот складывание такой вот картины социума, картины дня. Ведь повестка дня для человека, который хочет получить информацию, она не случайно формируется. В этом информационная политика же тоже есть. Как государственная информационная политика, так и антигосударственная информационная политика, которая в том числе реализуется в средствах массовой информации, которые ставят для себя задачи деструкцию нашего общества. Но, к сожалению, так и мы обязаны противостоять этому. В том числе совершенно простыми методами. Если кто-то думает, что обязаны противостоять, там, не знаю, правоохранительные органы против должны быть работать, еще там какие-то специальные службы, комитеты там, или еще что-то такое. Нет. Это противостояние как раз проходит через наше сердце. Вот мы согласны с этим или нет? Мы все-таки любим свое отечество или нет? Мы с ближним, с Богом мы или нет? И тогда совершенно другое видение ситуации и в своей семье, и в своем дворе, и шире, там, в своем городе. Да? Почему кто-то вот может самоорганизоваться и привести вот элементарно свой двор в порядок? В городе или там, в деревне, там, где-то в поселке городского типа. Вот, ну, могут люди просто взять, собраться и привести свой двор в порядок. И они не закидывают мусором его.
И на самом деле это всегда работает. Вот я знаю таких людей, которые сумели сорганизовать на всем дворе.
И все рады, все прекрасно, все замечательно. Вот это пример такой самоорганизации какой-то на, как сейчас любят говорить, муниципальном уровне. Да? Но если внешнюю организацию такую можно сделать, да, то есть вот собраться и не выбрасывать мусор, да, то почему о духовном? На мусоре никто не говорит, да? Который гораздо более важен, и он первичен, да? То есть борьба с ним первична, да? То есть до тех пор, пока человек не выкинет духовный свой мусор из души, да? Он так и будет выкидывать вот этот бытовой мусор под окна своим соседям. Это только так эта формула работает.
Следующая у нас глава «Базисные ценности как маяк будущего». И здесь вот я прочитаю фразу, значит, под угрозой оказались... мир вступает в эпоху, когда стремительный научно-технический рост и накопление материальных благ вступают в опасный диссонанс с тенденциями духовной деградации. И в этой главе говорится о прогрессе и о том, что подлинный прогресс не может сопровождаться этическим регрессом. Вот мы же действительно знаем, что сейчас, ну, в каком-то смысле цивилизация дошла до какого-то, может быть, даже пика в каком-то смысле прогресса, и при этом в отношении каких-то этических норм, в отношении подлинных ценностей, в отношении там семейных ценностей, общественной морали, в каком-то смысле общество ушло на много ступенек вниз там, по отношению, может быть, к каким-то другим историческим периодом.
Да, и даже, может быть, не вниз, а куда-то очень-очень далеко в сторону, там, где даже человечество и не бывало еще никогда. Вот настолько извращено какое-то вот здравое учение, что ли, если говорить словами Священного Писания. Ну, действительно, конечно, Церковь Христова всегда проповедует о Христе как камне, на котором следует созидать свой дом. Если во главу угла не положен камень, да, об этом поется всегда на утренне. Камень, его же не брегоша зиждущий, ну и так далее. Да. Те, кто вот бывает на богослужениях, им не нужен перевод этих слов. Камень, которым пренебрегли строители, вот тот должен был быть, оказывается, положен во главу угла. А какие строители, да? То есть речь идет о старейшинах богоизбранного народа. Вот они были строителями своего народа, но пренебрегли камнем, который должен был быть положен в основу этого строительства. Это Христос. Значит, соответственно, по словам того же Священного Писания, апостол говорит, что Христос всегда, сегодня и вовеки тот же, всегда один и тот же. И незыблемы слова Священного Писания. Значит, если мы не будем Христа полагать как камень в основании, то никаких так называемых базисных, вот этих фундаментальных ценностей, ничего мы не сможем положить в основу своей жизни. Так верует и так проповедует христианская церковь. Те, кто с этим не согласен, они придерживаются других взглядов. Ну что ж, к сожалению, мы видим результаты того, что, к сожалению, опять-таки, очень многие стали придерживаться других взглядов. И не полагать в основании своей жизни Христа, как вот этот камень, как главное основание фундамента. Мы знаем, что человечество действительно достигло очень серьезных, таких важных технологических прорывов таких. Ну вот мы сейчас совершенно не представляем свою жизнь там, ну, без мобильной связи, например, да? Вот те, кто жил там в 50-х, 60-х годах, 70-х там, и так далее, да? Если бы представили, чтобы у них была мобильная связь, как бы они вот были бы рады, и вот у них была бы возможность и позвонить. Сейчас есть такая возможность. И что происходит? Люди стали лучше коммуницировать? Нет. Они стали больше видеться и стали больше нужны друг другу? Нет. А вот это вполне лежащее вне нравственных каких-то оценок.
Даже интересно, что скорее это точностью наоборот
закономерно. Вот я это хочу сказать, что несмотря на то, что лежащее во вне нравственных оценок изобретение, да, оно как бы некоторым образом, ну, в кавычках говоря, вторгается в нравственную область, потому что человек таким образом с помощью этого устройства реализует свой какой-то такой поведенческий эгоизм. Потому что мобильный телефон в кармане, он как бы говорит, да я всегда могу позвонить в любую секунду. Да? То есть человек перестал ощущать вот это вот расстояние и расставание перестал ощущать. Да? То есть, если раньше нужно было, чтобы позвонить, ну, как минимум, нужно было иметь телефон в квартире, а если его нет, значит, нужно идти, там, 2 копейки искать, идти на улицу и куда-то звонить, да, своей маме, бабушке, дедушке, там, куда-то, там, родителям, отцу, да, куда-то в другой город нужно было идти на почту или заказывать телефонный звонок из дома, что было недешево, даже и в советские времена. И не все этим могли воспользоваться.
Надо было ждать этого звонка.
Надо было ждать, да, там со станцией соединяли, могло не соединиться там и так далее. То есть это целый процесс коммуникации был, который люди ждали. Это был очень важный, вот этот обмен какой-то эмоциональный. А что сейчас? Этот мобильник говорит, я в любой момент могу позвонить своей маме, своему папе, своим детям, если они взрослые уже, да. И поэтому не звоню. День-два не звоню, месяц-два не звоню. Потому что я в любой момент могу это сделать. Тот же Skype, да? Зачем встречаться? Зачем вживую обмениваться? Когда можно просто поговорить с такими синюшными лицами на экране, да? Потому что видеокамеры не всегда качественные, да? И передают такое весьма искаженное изображение. Ну вот. Да, и казалось бы, вот парадокс, средства, которые были изобретены для улучшения коммуникации, послужили просто разрушению этой коммуникации. Да, мы сейчас, у нас, обратите внимание, даже в бытовой набор слов вошли в телефонном разговоре, вошли фразы, которые из офисного лексикона. До связи.
Да, да, на созвоне.
На созвоне, на связи, до связи. Откуда это? Раньше так не говорили. Да? Люди прощались и здоровались, как при обычном разговоре. А сейчас вот это, как радисты на поле боевых действий, да? Прием, на связи. Ну вот. И в этом нет ничего плохого, да, это просто некий факт, да, что люди общаются, вот послушайте, как в метро люди общаются. Да, еду. Да, нет, да, я еду, да, хорошо, документы подписали, да, я еду, все, я на складе, там, я в электричке, я в метро. Вот. То есть люди перестали обмениваться теплом, перестали обмениваться информацией о том, как они живут.
И даже шаблоны такие иногда бывают весьма смешные.
Да, меня больше всего поражает совершенно ужасающая с точки зрения языка фраза «где вы находитесь?» и дальше ужасное слово «территориально». Это такое издевательство над русским языком. Я всегда людям предлагаю убрать слово «территориально» и послушать свой вопрос. Да? Где вы находитесь? Да? Это же совершенно нормально. Нет, нужно придать какую-то офисность, такую вот официальность этой фразе. Да? Ну вот. И общение превращается просто в деловые разговоры. Даже среди родных. Потому что родные люди звонят друг другу по поводу того, что нужно купить, что нужно привезти и так далее. И не общаются просто так. Потому что мобильная связь – это платная вещь, и вот оказывается, что… и так далее. То есть люди, просто обложенные коммуникаторами, телефонами, смартфонами, интернетом, они в каждой руке, имея по 10 средств коммуникации, перестают коммуницировать. Вот, так что, ну вот, это факт. И, наверное, наш разговор плавно перетечет, наверное, в следующий выпуск нашей передачи, потому что
время подошло к концу. Да, я вот тоже смотрю, что уже время заканчивается. Мы даже не успели послушать никаких вопросов, и радиослушатели, к сожалению, не смогли присоединиться к нашему разговору.
Мы попробуем пригласить в следующий раз.
Да, но в следующий раз мы обязательно исправим эту нашу такую оплошность. Ну, тогда будем прощаться с нашими радиослушателями. Напоминаю, что мы были в прямом эфире, и программу вел священник отец Алексей Давыденко.
Христос воскресе! Всего доброго!
И ведущая Анна Свердлова. Воистину воскресе!